Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Джона Уиткомба «Погибший мир». Часть первая.
Посвящается памяти Дональда Фуллертона, 1892-1985 годы, миссионера в Индии и Афганистане, 1927-1929, миссионера среди студентов в университетах Америки, 1943-1981, а также Божьего миссионера, посланного лично мне в Принстонском университете в 1942-43 и 1946-48 годах. Предисловие. Мы живем в век глубокого скептицизма. Философия эволюционных воззрений, развиваясь на протяжении века, произвела на свет, благодаря заложенным в ней семенам натурализма и атеизма, горькие плоды всемирного насилия, безнравственности и отчаяния. Но тем не менее, даже в таком веке, как наш, Бог не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Деяния, глава 14, стих 17. К тому же существует еще один красноречивый, хотя и безмолвный свидетель трагических последствий всеобщего отступничества, залегающий в самих камнях земной коры. В любом уголке нашей планеты, раскинувшиеся перед нами холмы и долины, по которым ступает наша нога, представляют из себя громадное кладбище, в недрах которого покоятся раковины, кости, зубы и другие останки бесчисленных животных, а также спрессованные и превратившиеся в уголь бескрайние леса, покрывавшие землю в существовавшем некогда прекрасном мире. А также то тут, то там мы находим в раскопках изделия рук человека и другие предметы, являющиеся признаками жизни человечества далекого прошлого. Различные новейшие теории привели к искаженному толкованию безмолвного свидетельства этого кладбища ископаемых, приписав ему вымышленную летопись постепенного эволюционного развития, которая в воображаемой истории Земли заняла якобы миллиарды лет. В наши дни эти ошибочные предположения многими воспринимаются за истину, и в большинстве учебных заведений мира они выдаются за научные факты. В действительности же ископаемые останки в первую очередь свидетельствуют не о развитии, а о смерти, не об эволюции, а о вымирании. Сотворивший все Бог является всесильным и милосердным Богом. И, безусловно, в целях усовершенствования своего творения он не имел нужды, да и не стал бы применять страдания и смерти, и особенно того вида массовой насильственной смерти, о которой свидетельствуют ископаемые. И так как ископаемые останки, безусловно, говорят о смерти, наличие смерти свидетельствует не об усовершенствовании и развитии, а о грехе и постигшем суде. При правильном истолковании, как с богословской, так и с научной точки зрения повсеместного подтверждения совершившегося суда и смерти, заложенного в самих недрах земной коры, утверждается независимость Творца, который управляет своим творением и производит суд над ним. И не о длительном эволюционном процессе на протяжении многих тысяч веков свидетельствуют эти окаменевшие ископаемые, а об уничтожении всего живущего в результате суда в одном столетии. Эта книга Джона Уиткомба, хотя и небольшая по объему, но глубокая по содержанию, излагает здравую библейскую летопись о том великом гидродинамическом потрясении, посредством которого Бог осуществил суд над нечестием допотопного мира. И как бы ни трактовались сегодня геологические проблемы, не вызывает сомнения то, что Слово Божие верно и истинно, и что глобальная катастрофа потопа была судом, произведенным могучей рукой всесильного Бога. Также и в эти последние дни Бог не оставил нас без убедительного свидетельства. Автор этой книги является сегодня одним из наиболее успешных защитников Божьей истины. В последние 3 десятилетия для многих тысяч верующих послужил благословением голос его свидетельства, как глубоко верующего христианина, профессора богословской семинарии, лектора на... Это книга Джона Уиткомба и небольшая, но глубокая по объему, глубокая по содержанию писателя. Поэтому я с большим энтузиазмом готов рекомендовать читателю 2-е издание этой замечательной книги Джона Уиткомба, моего соратника и друга во Христе, которого как Аполлоса можно охарактеризовать как человека, горящего духом и сведущего в Писаниях. Генри Моррис, Калифорния, ноябрь 1987 года. Введение. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 2 послание Петра, глава 3, стих 6. Веско утверждает апостол Петр, характеризуя сущность явления, известного нам под названием библейского катастрофизма или геологии потопа. Предвидя наступление тех времен, когда в конце истории мира люди будут отрицать возможность непосредственного Божьего вмешательства в судьбы мира, как, например, великого Божьего суда, где обетование пришествия Его, апостол Петр использует аналогию потопа во дни Ноя для опровержения псевдонаучной философии всеобщего униформизма. Униформизм – это гипотеза, согласно которой в геологическом прошлом действовали те же силы и с той же интенсивностью, что и в настоящее время. Целью данного исследования является изложение в более доступной форме основных библейских и научных данных о всемирном потопе. Целый ряд лиц внесли важный вклад в подготовку и издание этой книги, и автор желает выразить им глубокую признательность. В первую очередь Генри Моррису, соавтору книги «Потоп» в книге «Бытие», прочитавшему данную рукопись в ее первоначальном виде, а также написавшему предисловие ко 2-му изданию. Также автор выражает признательность 3 ученым-богословам, прочитавшим первоначальный вариант рукописи и давшим ряд полезных советов по улучшению аргументации и стиля: Джону Дэвису, президенту богословской семинарии и профессору древнееврейского языка и Ветхого Завета, Чарльзу Смиту, вице-президенту и декану богословской семинарии, Роберту Ибаху, директору библиотеки, а также моей дорогой жене Норме, оказывавшей всестороннюю поддержку и ободрявшей меня от первых дней и до завершения этого многомесячного труда. Слово к русскому читателю. Глубокую радость в Господе доставляет мне издание моей книги «Погибший мир» на русском языке. Этой книге предшествовал более объемный труд под названием «Потоп в книге Бытие», написанный в 1961 году в соавторстве с доктором Генри Моррисом, известным ученым, автором учебников по гидродинамике, а также многолетним профессором в 5 ведущих университетах Соединенных Штатов Америки. Эта книга была переведена на несколько языков и в сотнях тысяч экземпляров разошлась по всему миру, за что автор безмерно благодарен Богу. Русское издание книги «Погибший мир» посвящается миллионам людей, говорящим на русском языке, проживающим как в России, так и во многих других странах мира. Мы с вами являемся свидетелями того, как пришел к катастрофе и распаду Советский Союз, самая большая страна в мире, занимавшая громаднейшую территорию в Европе и Азии, шестую часть суши всей нашей планеты. Главной причиной постигшей СССР катастрофы стало воинственное безбожие, насаждавшееся во всех областях жизни, в идеологии, науке, образовании, политике, экономике, морали. Эти разрушительные принципы отрицания авторитета Библии и отрицания существования Бога были положены в основу образования безбожного государства в 1917 году, и сегодня мы видим все трагические последствия этого явления. Но с другой стороны, мы с вами являемся свидетелями величайших действий Божьих в осуществлении Его планов спасения народов этой страны. Несмотря на то, что Библия в России почти 70 лет отвергалась и множество экземпляров подверглось уничтожению, сегодня это самая почитаемая и желанная книга, которая свободно печатается и распространяется в некогда атеистической стране. Библия стала доступной книгой для миллионов людей, которые раньше никогда не читали ее. Сегодня русский народ, так же, как и другие народы бывшего Советского Союза, стоит на пороге открывшейся небывалой возможности исследовать Слово Божие и познавать пути Божии. Библия, книга Божьего Откровения, повествует нам о сотворении мира. В начале веков мир, сотворенный Богом, был совершенным, и безгрешные первые люди жили в полной гармонии с Богом, со всем живым творением и друг с другом. Однако вскоре первые люди согрешили, восстав против сотворившего их милосердного и любящего Бога. Произошла первая в мире катастрофа – грехопадение, а также впервые вошла в мир смерть. Начиная с этого момента, последовало множество бедствий и трагедий в жизни людей и окружающего их мира, так как человечество, морально разлагаясь, все дальше и дальше уходило от Бога. Величайшим проявлением Божьего гнева стал всемирный потоп, который Бог навел на землю через 1700 лет после сотворения мира. Все существовавшее в то время в мире, даже вершины гор, скрылись под покровом воды, погибли также все жители земли, за исключением нескольких человек, веривших в Бога и повиновавшихся Ему. Кроме них, были еще сохранены от гибели представители всех видов животного мира и птиц. На территории Сибири сохранились наиболее убедительные доказательства последствий потопа из когда-либо обнаруженных на Земле, указывающие на его всемирный характер. Это замороженные останки мамонтов, вмерзших в застывшее болото, которое находят в северных районах Сибири, иногда на глубине более 1000 метров. До начала прошлого столетия большинство ученых-геологов не сомневалось, что ископаемые останки, обнаруженные в земной коре, являются свидетельством той глобальной катастрофы Великого потопа, который Бог навел на человечество во дни Ноя, как это описано в Библии. Ученым тех времен присуще было глубокое уважение к Библии, и они были убеждены в том, что физические особенности окружающего нас мира следует рассматривать в свете первых глав книги «Бытие». Однако со временем некоторые геологи стали сомневаться в божественном авторстве книги «Бытие», допуская возможность разрыва во времени протяженностью в миллионы лет как между днями творения, так и между различными стихийными бедствиями глобального и местного характера. В среде геологов стали также появляться мнения, что вообще не было непосредственного вмешательства со стороны Бога во всевозможные природные процессы, не было также и глобальной катастрофы. По мнению этих людей, все природные процессы, как в прошлом, так и в настоящее время, происходят без какого-либо Божьего вмешательства, причем темп развития никогда не нарушался, а на протяжении многих миллионов лет постоянно происходили небольшие постепенные изменения. Во второй половине 20-го столетия теория постепенного развития Земли стала терять свою популярность. Многие геологи стали придерживаться той точки зрения, что единственным объяснением внезапных изменений земной коры могут быть катастрофы местного характера, обладающие подчас громадной разрушительной силой, вызванные астероидами или кометами, ударявшимися о поверхность Земли, что приводило к внезапным значительным изменениям. Однако эти ученые все же не желали допускать мысли, что Бог мог иметь непосредственное отношение к подобным космическим происшествиям, утверждая, что все сверхъестественные мотивы должны быть устранены, а перемены, происходящие во Вселенной, необходимо объяснять только при помощи чисто природных явлений. Однако относительно происхождения Земли мы имеем в Библии совершенно ясное свидетельство самого Бога. А так как Бог был единственной личностью, существовавшей в момент создания Вселенной, то только Он один и может авторитетно сказать, как была образована Земля и откуда появились в земной коре огромные залежи окостенелых останков. И если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие большее. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 9. А библейское свидетельство однозначно и непреложно. На заре истории человечества произошел великий всемирный потоп, вызванный непосредственным вмешательством Бога. На Земле не было десятков глобальных или полуглобальных потопов. И тот единственный, который произошел, не был результатом случайности. Я возношу молитвы к Господу, чтобы в России и во всех других странах, где живет русскоязычное население, эта книга помогла еще глубже понять уникальность библейской летописи относительно Божьих созидательных и разрушительных действий. Автор этой книги, признавая абсолютный авторитет Библии во всех вопросах веры и жизни, написал этот труд с целью защиты подвергающегося нападкам библейского свидетельства о днях творения и последующей всемирной катастрофе, совершившейся в дни Ноя. Да использует Господь этот скромный труд в деле пробуждения и укрепления веры в России, чтобы во всем прославлено было Его великое и святое имя. Джон Уиткомб, Индиана, август 1992 года. Бог уничтожил мир сверхъестественным образом. Историческая достоверность личностей и событий, связанных с Великим потопом, описанным в первых главах Библии, неоднократно подтверждается в Новом Завете. Сверхъестественное происхождение потопа отмечено в 5 из этих текстов. В Евангелии от Матфея, главе 24, стихах 37 и 42, и Евангелии от Луки, главе 17, стихах 26 и 27, Господь Иисус Христос сравнивает потоп, в результате которого одна праведная семья была оставлена в живых для восстановления населения земли, а все нечестивые были обречены на уничтожение, со вторым пришествием, когда одни будут взяты Богом, а другие останутся на погибель. Послание евреям, глава 11, стихе 7, сказано, что Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, а это подчеркивает сверхъестественный характер происхождения и сущности потопа. Во втором послании Петра, глава 2, стихи 4-5, сказано: «Бог навел потоп на мир нечестивых». А из Описания во втором послании Петра, главе 3, стихах 5-6, мы узнаем, что Словом Божиим тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Некоторые христиане в своих толкованиях искажали библейское описание творения, усматривая в нем свидетельство только о чисто природных естественных процессах, действовавших на протяжении бесконечно долгого периода времени. Библейское свидетельство о Великом потопе также сильно пострадало от рук униформистских толкователей, отказывающихся признать сверхъестественные действия Божьи. Униформизм – гипотеза, согласно которой в геологическом прошлом действовали те же природные силы и притом с той же интенсивностью, что и в настоящее время. Безусловно, геологи правы, утверждая на основании наблюдений за происходящими геологическими процессами и учета нынешнего баланса подокеанских и континентально-материковых масс, что всемирный покрывающий вершины гор потоп не мог бы произойти сегодня естественным образом. Мы согласны, что никакие известные нам сегодня природные силы, действующие в земной коре, не обладают достаточной мощью, чтобы поднять дно всех морей и океанов и затопить все материки, а затем в обратном порядке в течение одного года восстановить все в прежнее состояние. Но когда те же геологи, а также либеральные богословы, находящиеся под сильным влиянием современных геологических теорий, уверенно заявляют об ошибочности дающегося нам в книге «Бытие» описания, что воды потопа водни Ноя покрыли вершины всех гор, они явно недооценивают Бога-творца и его всемогущество в проявлении Господних чудес и судов. Как справедливы слова Иисуса Христа: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29. Эти слова, безусловно, относятся к людям, заблуждающимся подобным образом и в наши дни. Во-первых, дерзнем ли мы игнорировать утверждение Священного Писания о том, что Бог применил сверхъестественные силы, производя потоп? Это не было чисто случайным сочетанием различных природных естественных земных процессов, наблюдаемых в наши дни. Священное Писание описывает потоп как однажды происшедшее уникальное событие, которое никогда более не повторится в истории Земли. Это событие по силе и значению можно сравнить только с ожидаемым последним судом Божьим над миром. Бытие, глава 8, стих 21, глава 9, стих 17. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 37 по 42. И второе послание Петра, глава 3, стихи с 5 по 7. Во-вторых, что еще серьезнее, подобные ученые и богословы умышленно забывают, что библейский Бог – Бог всемогущий, способный совершать все те же величайшие чудеса, о которых свидетельствует нам Слово Его. Библия также предельно ясно и категорично повествует и о самом величайшем чуде воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после Его распятия. Римлянам, глава 10, стих 9, первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи с 1 по 10. В подобной же конкретной категоричной форме в Библии говорится и о потопе. Защитники версии о местном характере потопа ставят под сомнение реальность Божьих чудес, описанных в Библии. Так Бернард Рам, богослов, заявляющий, что он верит в библейские чудеса, тем не менее настойчиво утверждает, что тому, кто придерживается идеи всемирного потопа, следовало бы понять, что для этого нужна была целая серия потрясающих чудес. Здесь нельзя отделываться благочестивыми фразами, что Бог все может. И хотя мы не сомневаемся в Его всемогуществе, но простота описания потопа не предполагает наличие тех чудес, которые необходимы для того, чтобы сделать всемирный потоп вероятным. Важно отметить в этом возражении наличие утверждения о том, что простота библейского описания потопа якобы исключает возможность сверхъестественных Божьих действий, необходимых для осуществления всемирного потопа. К сожалению, Бернард Рам не объясняет нам, что же конкретно он имеет в виду, говоря о предполагаемой им простоте. Здесь же возникает вопрос, а не характеризуется ли описание любого библейского чуда определенной простотой? Какое различие находит Бернард Рам между чудесами, описанными в книге «Бытие», и, скажем, чудесами во дни пророка Даниила, или чудесами, описанными в Евангелии от Матфея? К тому же, не совсем понятно утверждение, что нам необходимо прибегать к бесконечной поставке новых чудес для того, чтобы сделать вероятным всемирный потоп. В третьей главе этой книги мы рассмотрим те моменты, когда отдельные ключевые аспекты потопа зависели от воздействия естественных законов и природных процессов, находясь при этом под непосредственным руководством Бога. Третьей и главной слабостью позиции Бернарда Рама является неспособность принять библейское свидетельство о сверхъестественных процессах, описанных в книге «Бытие». И дело здесь не в том, что кто-то для поддержки теории о внезапной всемирной катастрофе прибегает к отчаянной попытке объяснить все эти явления абсолютным всемогуществом Бога. Важно принять во внимание ясное свидетельство самой Библии о причинах и последствиях потопа. При тщательном анализе обнаруживается по крайней мере 6 моментов, связанных с потопом, указывающих на необходимость явного вмешательства всемогущества Божьего. Первое. Божий проект построения ковчега. Второе. Сбор животных в ковчег и уход за ними. Третье. Подъем океанских вод. Четвертое. Низвержение вод сверху. Пятое. Образование существующих сегодня океанских водоемов. Шестое. Образование существующих ныне горных хребтов. Каждый из этих сверхъестественных аспектов, имея прямую связь с потопом, противопоставляется натуралистическим предпосылкам современных ученых в вопросах происхождения потопа и поэтому заслуживает самого внимательного исследования. Божий план построения ковчега. За 120 лет до наступления потопа Бог открыл Ною, одному из живших в то время на земле людей, свое намерение уничтожить население земли водой. Бог дал Ною указание подготовиться к этой катастрофе, построив ковчег, который послужит средством спасения не только для его семьи, но также сохранит семя всех дышащих творений на земле. Как мы видим, это сооружение было уникальным, не только по своим размерам и пропорциям, но и по длительности самого периода времени, назначенного Богом для строительства, так как более чем столетний период был явным проявлением Божьего нежелания, чтобы кто-либо погиб. На протяжении всех лет постройки ковчега люди услышали Божье приглашение к спасению от грядущей гибели, как охарактеризовал этот период апостол Петр, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя во время строения ковчега. Первое послание Петра, глава 3, стих 20. Обширные размеры ковчега и уникальность их пропорциональных соотношений являются убедительным свидетельством логичной согласованности и объективности библейского описания потопа. Между тем, как все древневавилонские описания потопа изобилуют явными грубыми ошибками и даже нелепостями, говоря о ковчеге как о большом кубе с 9 палубами и размером в 120 локтей в каждом направлении, размеры ковчега, данные Богом Ною, как это описано в книге «Бытие», удивительно рациональны во всех своих пропорциях, в точности соответствуя той важной цели, для которой был предназначен ковчег. Что же касается пропорций ковчега, то точная модель его была сооружена Питером Янсеном в Голландии. И датские баржи под названием «Флютен» были построены по образцу ковчега. Эти модели доказали, что ковчег имел большую вместимость, чем суда с покатыми боками или имеющие еще какие-либо другие формы. Модели также обладали превосходными мореходными качествами, и их почти невозможно было перевернуть. При изучении устойчивости ковчега Генри Моррис пришел к выводу, что ковчег мог бы дать опасный крен только в том случае, если бы его можно было поставить вертикально. Моррис продолжает. Более того, сравнительно большая длина ковчега в 6 раз длиннее ширины надежно защищала его от разрушительных ударов волн. Поэтому ковчег, именно в том виде, в каком он был сконструирован, был весьма устойчив и превосходно соответствовал своему назначению – благополучно перенести все штормы в течение целого года, пока длился Великий потоп. Будучи плоскодонной баржей, он был сконструирован не для целенаправленного движения по воде, а только для того, чтобы сохранить непотопляемость на поверхности воды. К тому же ковчег обладал на 1/3 большей грузовой емкостью, чем любой другой корабль с подобными пропорциями, но с покатыми боками. Еще важнее то, что по своим размерам ковчег был достаточно вместительным, чтобы исполнить свое назначение, предоставив место для 1000 разновидностей животных, которые иначе не смогли бы выжить в течение целого года потопа. Если допустить, что локоть равнялся 44,5 сантиметрам, то площадь пола этой трехпалубной баржи составляла 8808 квадратных метров, а ее полный объем был 39500 кубических метров. Подобные размеры нам трудно представить без соответствующего сравнения. Вообразите, например, что вы стоите у железнодорожного переезда, наблюдая, как 10 товарных поездов по 52 вагона в каждом медленно движутся мимо вас один за другим. Ровно столько же места было в ковчеге, потому что его вместимость равнялась 520 железнодорожным товарным вагонам. Баржа подобных гигантских размеров с тысячами встроенных в нее отделений отсеков, Бытие, глава 6, стих 14, должна была быть достаточно пространной для размещения на одной только половине ее палубной площади по паре всех видов животных, существующих сегодня в мире. Остальная площадь ковчега предназначалась для семьи Ноя, для размещения запасов пищи всем обитателям ковчега, а также для размещения дополнительных 5 представителей от каждого из сравнительно небольшого количества животных, предназначавшихся для жертвоприношений, и по паре от каждого рода животных, вымерших со времен потопа. Бытие, глава 6, стих 21. Сопоставляя данные этой статистики, необходимо отметить 2 момента. Во-первых, Божье откровение о ковчеге, данное Ною за 100 лет до потопа, подчеркивает тот факт, что потоп не был обычным естественным событием в истории Земли. Более того, заранее данное Богом предупреждение о грядущей катастрофе более чем за 100 лет до начала потопа, а также тщательное приготовление Ноя, все это относит потоп к разряду апокалиптических событий из жизни допотопного мира. Во-вторых, о богодухновенности книги Бытие убедительно свидетельствуют размеры и пропорции ковчега. Если бы Моисей сам придумал эту историю или же использовал древние сказания о потопе, то он просто не смог бы дать описание ковчега в том виде, в каком мы находим его в книге Бытие. Моисей не мог бы знать, каких размеров должно было быть это сооружение, чтобы исполнить свое назначение, как знаем в настоящее время мы, на основании сравнительно недавних открытий, огромного числа различных видов животных, существующих в мире. Подбор животных в ковчег и уход за ними. Следующим важным и крайне убедительным доказательством сверхъестественного характера потопа является факт сохранения жизни представителей всех дышащих воздухом живых существ на протяжении всего периода катастрофы. Задумайтесь над тем, могли ли Ной и его семья собрать от 30 до 40 тысяч животных в построенный ими ковчег даже если бы они на протяжении целого столетия ничем другим не занимались. Интересной иллюстрацией послужит событие, происшедшее в Италии в нескольких километрах от Рима, когда один кинорежиссер попытался заснять фильм о сборе животных в ковчег. Он потратил большие усилия на дрессировку нескольких диких животных из зоопарка, чтобы научить их для съемки подниматься по трапу в макет ковчега пара за парой. Однако во время съемки буйвол вдруг кинулся вперед по трапу, проломил стены макета ковчега и, фыркая, промчался в сторону Рима. Журналист сообщает в статье, что после этого съемки более агрессивных пассажиров из джунглей происходили за стеклом. Этот пример еще раз со всей очевидностью подтверждает, что при развитии событий, связанных с потопом, как это описано в Библии, имели место сверхъестественные факторы. Однако некоторые христианские ученые придерживаются мнения, что только прирученные, то есть домашние животные, были взяты в ковчег. И потому для Ноя и его семьи не представляло сложности собрать их в ковчег. Канадский ученый Артур Кустенс писал: «Несомненно, что прирученные животные не могли мигрировать одни. По этой ли, или по какой-то другой причине, некоторые животные должны были быть взяты на борт, только все они, вероятно, были из прирученных». Джордж Кассадейл, директор британского зоопарка и автор книги «Животные библейских стран», соглашается с тем, что главной заботой Ноя было спасение племенного скота из домашних животных, тесно связанных с человеком и находящихся в полной зависимости от него, так как это помогло бы впоследствии начать быстро осваивать земли, поврежденные потопом. В своей книге «Переосмысливание данных о потопе» британский химик Филби приводит ту же мысль о домашних животных, заявляя, что большая часть трудностей исчезнет, если мы уберем из ковчега диких животных. Для жирафа потребовался бы специальный загон, в котором он мог бы свободно вытянуть шею. Однако, если Центральная Африка не была частью известного Ною мира, подобного затруднения не возникает. Южноамериканский мастодонт, хоботное животное типа слонов, должен был совершить долгое путешествие, чтобы достигнуть Шумерии. А гигантская панда, бамбуковый медведь из Китая, нуждалась бы в специальном запасе бамбуковых побегов для еды в течение целого года. Поэтому вполне очевидно, почему Библия не настаивает на необходимости присутствия в ковчеге мастодонта и гигантской панды. Гораздо разумнее было бы предположить, что Ной собрал, может быть, сперва приручив, быков, овец, коз, лошадей, ослов, верблюдов, оленей, кошек, собак, лисиц, свиней, кротов, крыс, некоторые породы зайцев и множество птиц. Ной, вероятно, нашел нужным собрать только небольшое число диких зверей. Но где в книге «Бытие» говорится, что Ной должен был взять в ковчег только домашних, прирученных животных? Целью потопа было истребить все на земле, включая человека и животных, и гадов, и птиц небесных. Истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Интересно, что те же термины употребляются в первой главе книги «Бытие» для описания различных видов сотворенных Богом животных. И если только домашних животных следовало брать в ковчег, то можно ли сделать вывод, что только домашние животные были сотворены Богом, и так это описано в первой главе книги «Бытие»? Факт остается фактом, что автор Библии не мог более ясно выразить идею всеобщности. Он говорит об уничтожении всех разновидностей живых существ в мире. И как только мы согласимся с этим, все споры о географическом объеме потопа должны будут прекратиться, так как никто не станет настаивать, что существование всех земных животных во дни Ноя было ограничено только Месопотамской долиной, расположенной в среднем и нижнем течении Тигра и Евфрата. Здесь необходимо остановиться и задать себе чрезвычайно важный вопрос. Если, стремясь удовлетворить логическое умозаключение духовно невозрожденных людей, мы подходим к разрешению проблемы сбора животных, исключая из библейского описания все сверхъестественное, то не приведет ли это в конечном счете к тому, что мы сделаем библейское описание совершенно необоснованным? Обратите внимание, например, на объяснение доктора Филби. В случае неминуемой опасности животные, особенно молодые, ищут себе защитника. Мы можем допустить, что при бушующей буре за бортом и при наличии тепла, пищи, удобства и безопасности внутри ковчега, отношение большинства животных к Ною было бы таким, какое бывает у ручных животных, ищущих у своего хозяина защиты и дружбы. Даже без особого божественного вмешательства, которое, безусловно, могло и быть. Но разве все эти животные сделались вдруг послушными и ручными только потому, что за бортом бушевала стихия? К тому же в тексте книги «Бытие» говорится, что буря не началась прежде, чем все животные вошли в ковчег. В раздумьях об этих попытках согласования науки и священного писания мы соглашаемся с суждением Уайта, что если кто-то пытается совмещать большее или меньшее количество науки с большим или меньшим количеством священного писания, то в результате получается больший или меньший абсурд и нелепица. В своей книге «Библейский потоп и ледниковый период» Дональд Паттон также пытается объяснить сбор животных в ковчег, не прибегая к Божьему чудодейственному вмешательству. Но его объяснения практически также приводят к абсурду. Рассмотрев примеры ненормального поведения животных перед наступлением стихийных бедствий, он делает вывод. Животные, о которых говорится в книге «Бытие», как домашние, также, вероятно, и дикие, вошли в ковчег за 7 дней до потопа, за 7 дней до того, как начал идти дождь, и стали вздыматься волны океана. Очевидно, им уже заранее были даны ощутимые предупреждения в виде микровибрации или мелких сейсмических толчков, предвещавших грядущую катастрофу. Интересно, чему же здесь Дональд Паттон хочет принудить нас поверить? Его теория гласит, что по паре от каждого вида всех животных, а также по 7 от тех видов, которые были предназначены для жертвоприношений, принуждены были двинуться к ковчегу в результате определенных микровибраций земной коры, вызванных планетой Меркурий, пронесшейся мимо Земли на свою нынешнюю орбиту. Но в силах ли подобное объяснение помочь скептическому, духовно непросвещенному уму человека, живущего в 20 веке, принять всерьез свидетельство книги «Бытие»? Ответ вполне ясен. Со своей стороны, Джордж Кансдейл явно отвергая теорию бури Филби и теорию планетного воздействия Паттона, возлагает бремя ответственности на самого Ноя. Так Кансдейл уверяет нас, что человек того раннего периода мог отлавливать, дрессировать и приручать целый ряд крупных диких животных, пользуясь навыками, присущими людям в тот период, но с тех пор давно утраченными.